Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович, и в этом выпуске я с коллегами расскажу вам о событиях 868-го дня войны и главных новостях среды 10 июля. НАТО подтверждает будущее Украины в альянсе. Союзники говорят об отправке Киеву самолетов F-16. Лидер венгерской оппозиции едет в Украину. Правозащитники просят Комитет ООН признать нарушение России права украинцев на жизнь. Суд в Москве заочно арестовал актрису и телеведущую Татьяну Лазареву за якобы оправдание ею терроризма. Начинаем, как всегда, с обстрелов и военной сводки. Российская армия не прекращает обстрелы гражданских объектов Украины, несмотря на международное негодование после удара по детской клинике в Киеве. В среду утром военные России обстреляли Казачью Лопань и Купинск, сообщил начальник Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По его словам, в минувшие сутки Россия выпустила 28 управляемых авиабомб по территории области и, в частности, в Купинске-Узловом. В результате авиаударов на месте погибли 2 мирных жителя. В Никополе Днепропетровской области есть 1 погибший и пострадавший в результате сегодняшнего российского обстрела. Среди пострадавших 13-летний ребенок. Российские силы также днем сегодня нанесли удар по гражданскому объекту Вознесенский Николаевской области. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. И там 1 житель погиб, а 8, в том числе городской голова, получили ранения вследствие ракетного удара. Также в результате российского обстрела в Херсонской области погибли 2 человек и несколько получили ранения. А в ночь на среду Россия атаковала Одесскую портовую инфраструктуру, где погибли 2 человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. Сегодня же стало известно, что счет жертв российского обстрела Украины 8 июля увеличился. В больнице Киева умер мальчик, который на момент российского ракетного удара в понедельник находился в критическом состоянии в отделении реанимации детской больницы «Охматдет». Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Он сказал: «Имеем первую детскую жертву среди пациентов, умер маленький мальчик». Владимир Зеленский, находясь в Вашингтоне, сообщил, что в результате российской ракетной атаки в понедельник в Украине погибли 43 человека и почти 200 получили ранения. Это последние данные, возможно, без учета этого умершего мальчика. Зеленский, выступая накануне в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне, также сказал, что в Киеве, Кривом Роге и, возможно, других городах объявлен траур в память о жертвах российского ракетного удара. Перейдем к ситуации на фронте, о которой расскажет Алексей Горбачев.
По данным Генштаба ВСУ, на фронте за прошедшие сутки произошло 128 боевых столкновений, включая ракетные удары, авиаудары, атаки беспилотников «Камикадзе» и артиллерийские обстрелы со стороны российских сил. Противник нанес 3 ракетных удара, 56 авиационных и 419 ударов дронами «Камикадзе», совершил 2932 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам, говорится в сообщении украинских военных. В частности, на Покровском направлении, это на северо-запад от оккупированного Донецка, были самые интенсивные попытки российских сил атаковать. С начала суток совершалось 40 штурмовых действий оккупантов. ВСУ пытаются отразить 7 атак вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка и других. На Торецком направлении, по данным ВСУ, российские войска пытались 14 раз вклиниться в оборонительные рубежи возле населенных пунктов Северная, Южная и Нью-Йорк. На Харьковском россияне пытались атаковать 6 раз, в том числе в районе Волчанска и Липцев. Спикер оперативно-стратегической группировки «Хортица» Вооруженных сил Украины Назар Волошин в комментарии агентству «Интерфакс Украина» сообщил, что российская армия, по его словам, продолжает пытаться давить на силы обороны Украины на Покровском направлении. На этом участке фронта идут ежедневно активные боевые действия. Противник ищет слабые места в украинской обороне, бросает бросает на штурмы украинских городов и населенных пунктов как недавно мобилизованных, так и бывших заключенных, отметил Волошин. Спикер группировки «Хортица» также заявил, что сообщение Минобороны России о захвате села Яснобродовка в Покровском районе Донецкой области не соответствует действительности, и село находится под контролем сил обороны Украины. Украинские силы обороны контролируют обстановку в том направлении и вблизи указанного поселка. Стоит отметить и подчеркнуть, что по состоянию на утро никаких территориальных успехов враг не имел. Российской вражеской армии в этом населенном пункте нет, сказал Волошин. Как сообщил сегодня на брифинге начальник штаба оперативно-тактической группировки «Харьков» Виктор Салимчук, ВСУ удалось стабилизировать ситуацию на харьковском направлении и не дать возможность противнику достичь целей наступательной операции, начавшейся 10 мая. По словам Салимчука, есть отдельные направления, где противнику удалось временно закрепиться. На этих направлениях противник прилагает значительные усилия для возобновления своих наступательных действий, что ему не удается. По словам начальника штаба группировки «Харьков», потери подразделений российской армии, задействованных на харьковском направлении, составляют 91%. Независимых подтверждений этих данных нет. Виктор Салимчук также рассказал, что 45 военнослужащих России сдались в плен, и среди них есть как осужденные, так и должники по кредитам. В свою очередь, Министерство обороны России сообщает в среду, что войска российской группировки «Север» за минувшие сутки нанесли удары по 6 бригадам украинской армии в Харьковской области и отразили 5 контратак. Обе стороны говорят о сотнях погибших военнослужащих противника, чему также нет подтверждений в независимых источниках.
Алексей Горбачев с военной сводкой. Продолжим тему военных преступлений. Офис генерального прокурора Украины сегодня сообщил, что в Киеве установили еще 7 российских военнослужащих, которые причастны к совершению военных преступлений во время оккупации города Буча в Киевской области в 22 году. Я процитирую прокуратуру. Следствием установлено, что подозреваемые расстреляли 4 мирных жителей в марте 22 года. За что, рассказывает прокуратура, например, обнаружили в мобильном телефоне местного жителя проукраинскую информацию. И это не единичный случай. Сообщается, что подозреваемые военнослужащие из 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск России и трое входили в командный состав, а еще 4 занимали рядовые должности. Я начал сегодня, как всегда, наш выпуск с обстрелов и жертв среди гражданских лиц. И вот правозащитники сейчас обращаются в ООН, а именно к Комитету ООН по правам человека, от имени 18 украинских жертв российской ракетной атаки, которая тоже произошла в начале войны, в результате которой 29 человек погибли и 200 получили ранения. Подробности этой жалобы в материале аналитического отдела русской службы «Голоса Америки».
В совместной жалобе утверждается, что Россия нарушила право на жизнь всех погибших в результате атаки на город Винницу 14 июля 2022 года, совершенной в ходе агрессии России против Украины. В момент нападения Винница находилась более чем в 380 километрах от линии фронта. Россия нанесла удар по торговому центру Винницы 3 ракетами «Калибр» – высокоточным управляемым оружием. Россия заявила, что атака была нацелена на военное совещание высокого уровня, проходившее в одном из зданий пораженных ракет. Но большинство людей, погибших и раненых в результате удара, были гражданскими лицами. Подобные нападения на густонаселенные городские районы были постоянной чертой полномасштабного вторжения России с момента его начала в феврале 2022 года. Однако, учитывая ограничения международного гуманитарного права, законов войны и международного уголовного права, некоторые из этих нападений трудно доказать как военные преступления, даже если они приводят к массовым жертвам среди гражданского населения. Если наши аргументы будут приняты Комитетом по правам человека, жалоба создаст мировой прецедент, позволит привлечь к ответственности Россию за вторжение в Украину и предложит меру справедливости семьям всех погибших в агрессивной войне, сказала Анна Нейстат, директор по правовым вопросам инициативы «The Docket» фонда Клуни. Совместная жалоба 3 организаций призывает Комитет по правам человека ООН восстановить справедливость в отношении семей жертв нападения в Виннице, определив, что действия России во время этого беззаконного нападения нарушили право жертв на жизнь и приняв решение о выплате репараций семьям. Положительное решение комитета будет означать, что жертвы нападения больше не являются просто побочным ущербом военных действий, сказал Роман Авраменко, исполнительный директор Truth Hounds. Оно признает, что их права были нарушены и что они имеют право на возмещение ущерба. Комитет ООН по правам человека не должен упустить эту возможность принять меры, основываясь на своих же собственных принципах.
Еще одно сообщение, относящееся к ООН, от которого я лично оторопел. Украинские медиа сообщили, что после вчерашнего заседания Совбеза ООН, про который мы рассказывали и на котором обсуждали российский ракетный удар по детской больнице, Россия устроила обед по случаю своего начавшегося президентства в Совбезе. Я напомню, что она по-прежнему постоянный член Совета Безопасности ООН с правом вето. И вот в меню этого обеда была котлета по-киевски. Опровержение этой новости из Москвы не поступало. Ну что ж, одно из любимых выражений официального представителя российского МИДа Марии Захаровой «нет предела цинизму» в свете этой новости заиграло новыми красками. Но не все настолько циничны, как представительство России при ООН. В Киев едет лидер венгерской оппозиционной партии ТИСА Петер Мадьяр. Он анонсировал визит в Украину после как раз удара России по детской клинике. И он планирует, кроме Киева, также встречи с венгерским меньшинством в Закарпатье. Накануне Мадьяр объявил сбор гуманитарной помощи для украинских детей, а перед этим отдельным заявлением осудил российский ракетный удар по украинским городам, который был нанесен в понедельник. То есть он сделал то, чего не сделал премьер Венгрии Виктор Орбан.
Это было внезапное решение вчера, когда мы столкнулись с этой жестокой атакой, этим российским ракетным обстрелом крупнейшей детской больницы в Киеве и нескольких больниц, где погибло много людей, включая детей. Мы не рассматриваем это как политический вопрос. Для всех самое важное – это безопасность и здоровье детей. И как лидер партии и отец, я не могу поступить иначе, кроме как поехать туда и взять это огромное количество пожертвований, которые венгерский народ сделал всего за полдня. И мы выражаем нашу солидарность с украинцами, украинскими матерями и отцами, а также пострадавшими детьми. Я не хочу встречаться с политиками и общественными деятелями. Это гуманитарная акция и акция солидарности.
Сам Орбан тем временем приехал в Вашингтон на саммит НАТО, где проходит уже второй день саммита Североатлантического альянса. И в этот день появились позитивные новости для Украины. Три страны анонсировали появление самолетов F-16 на поле боя в Украине уже в ближайшее время. В совместном заявлении президента США Джо Байдена, премьер-министра Нидерландов Дика Схофа и главы правительства Дании Метте Фредриксен сказано, что сейчас, цитирую, идет процесс передачи F-16, и Украина начнет летать на F-16 уже этим летом. Подробности из-за соображений оперативной безопасности не приводятся, но Байден, Схоф и Фредриксен также поблагодарили Бельгию и Норвегию, которые обязались поставить Украине дополнительные самолеты F-16, ну и также других членов коалиции по наращиванию потенциала ВВС Украины за поддержку. Также накануне Джо Байден объявил о передаче Украине систем Патриот, большинство из которых, видимо, уже находится в стране, но тем не менее, скорее всего, туда поступит еще одна. Вот что сказал президент Байден.
Вместе мы создали глобальную коалицию, которая поддерживает Украину. Вместе мы оказываем значительную экономическую и гуманитарную помощь. И вместе мы поставляем Украине оружие, необходимое для самообороны. Танки, боевые бронированные машины, системы противовоздушной обороны, ракеты большей дальности и миллионы боеприпасов. Соединенные Штаты и почти два десятка партнеров подписали двустороннее соглашение о безопасности с Украиной. За ним последуют другие страны. Сегодня я объявляю об историческом пожертвовании Украине средств противовоздушной обороны. Соединенные Штаты, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине оборудование для 5 дополнительных стратегических систем противовоздушной обороны. И в ближайшие месяцы США и наши партнеры снабдят Украину десятками дополнительных тактических систем противовоздушной обороны.
Тем временем Владимир Зеленский накануне там же в Институте Рональда Рейгана, о котором я сегодня уже упоминал, высказал надежду, что политика помощи США Украине не изменится после ноябрьских выборов этого года в Америке.
Байден и Трамп are very different. Байден и Трамп очень разные, но они поддерживают демократию. И именно поэтому я думаю, что Путин будет ненавидеть их обоих. Я надеюсь, что Соединенные Штаты никогда всерьез не подумают о выходе из НАТО. Я так думаю, но это не мое решение. Я просто делюсь своими мыслями. И я надеюсь, что если люди Америки проголосуют за президента Трампа, я надеюсь, что его политика в отношении Украины не изменится.
Самую большую политическую поддержку Украина в последние два года получает от стран Балтии. Приехавшая в Вашингтон на саммит НАТО министр иностранных дел Латвии Байба Бража рассказала русской службе «Голоса Америки», что Альянс продолжит помогать Украине и демонстрировать Кремлю, что тот не добьется успеха в своей агрессии.
Конечно, во время войны, во время агрессии России против Украины, главной целью всех союзников НАТО является оказание необходимой помощи Украине, чтобы по окончании войны была независимая Украина, желающая вступить в НАТО. Именно этим мы и занимаемся. И это также будет очень важной частью пакета решений на саммите. Есть часть пакета, которая касается сдерживания и обороны. Это касается собственных оборонных возможностей союзников, расходов на оборону, обязательств по оборонной промышленности. Затем будет раздел о помощи Украине, который будет заключаться в усилении координации НАТО в отношении помощи, предоставляемой Альянсом. То есть больше военных возможностей и быстрее. Но также, конечно, будет обещание продолжать предоставлять помощь на том же уровне, примерно 40 миллиардов в год, чтобы Украина знала, что получит эту поддержку. И это также важный сигнал сдерживания для России. Если господин Мясник в Кремле думает, что он дождется момента, когда Запад устанет, то этого не произойдет. Эти пакеты помощи, эти решения будут способствовать этому. А затем, конечно, политические рамки того, как Украина продвигается по пути вступления в НАТО. Мы все знаем, что Украина с точки зрения оперативной совместимости, с точки зрения возможностей своих вооруженных сил, продвигается очень хорошо, а также в отношении стандартов НАТО, оборонных закупок и целого ряда иных требований, которые Украине нужно выполнить. Это будет признано в декларации саммита.
Министр иностранных дел Латвии Байба Бража. Теперь мы переходим к нашей рубрике, к сожалению, постоянной «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о том, как в России преследуют за антивоенные высказывания, за то, что кто-то не поддерживает или протестует против той агрессии, которую она ведет в Украине. Сегодня за Москворецкий районный суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву. Ее обвинили по статье в оправдании терроризма. Об этом сообщает российское информагентство со ссылкой на пресс-службу суда. Татьяна Лазарева, слава богу, находится за границей. Ее объявили в розыск, поскольку, как заявляет пресс-служба суда, Татьяна скрылась от органов предварительного следствия. Сама же Татьяна Лазарева недавно в интервью моей коллеге Ксении Турковой прокомментировала причины объявления ее террористкой и экстремисткой.
Это же понятно, откуда идет, да? Вот напали на Украину, да, скрывают это, что они напали, говорят, что все, кто там, это фашисты, нацисты, террористы, экстремисты и так далее. А я, соответственно, поскольку не принимаю сторону России, значит, я на стороне Украины, которую вот так шельмуют.
Напомню, что МВД в мае этого года возбудило в отношении Татьяны Лазаревой уголовное дело по доносу депутата Госдумы Андрея Альшевских. И потом Росфинмониторинг включил Лазареву в перечень террористов и экстремистов. Пополнился сегодня список и нежелательных в России организаций. Таковой объявили издание «Moscow Times», которая достаточно подробно и интересно рассказывает как о внутренних российских новостях, так и о агрессии России против Украины. В частности, Генпрокуратура России сочла, что работа этого издания, цитирую, «направлена на дискредитацию решений руководства Российской Федерации как во внешней, так и во внутренней политике». Ну и раньше прокуратура добилась блокировки сайта Moscow Times в связи якобы с систематическим размещением публикаций, содержащих недостоверную общественно значимую информацию, ну и так далее. Там опять тоже про дискредитацию и про СВО, про которую Moscow Times якобы пишет что-то неправильное. Совсем недавно мы рассказывали о том, что адвокатов не пускали к журналисту, политику и политзаключенному Владимиру Карамурзе. Сегодня пришли новости о том, что адвоката к нему допустили, хотя помещение его в тюремную больницу, причина этого помещения пока непонятна. Сегодня о политзаключенных в России в своем видеообращении говорил лауреат Нобелевской премии, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Он опубликовал видео, в котором констатирует безлимитную, как он выразился, жестокость российских властей по отношению к политзаключенным, а также призывает правительства других стран предпринять действия для освобождения российских узников.
Я обращаюсь публично к руководителям и лидерам иностранных государств. Давайте начнем менять гражданских заключенных по политическим статьям. Многие из них просто не выживут. Давайте менять российских заключенных на сторонников русского мира, которые находятся в украинских тюрьмах. Это надо делать абсолютно срочно, понимаете? Потому что времени очень немного, потому что многие из них просто не выживут. Еще раз говорю, времени почти нет.
Это был Дмитрий Муратов. Я надеюсь, что те, к кому он обращается, его услышат. На этом сегодняшний выпуск новостного подкаста русской службы «Голос Америки. Украина. Самое главное» заканчивается. Его для вас провел Данила Гальперович. Также в работе над выпуском принимал участие звукорежиссер Александр Зимуха. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформе Apple, слушайте его на канале «Эхо» и напрямую с сайта русской службы «Голос Америки», там, где это возможно. Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.